Добрый день, дорогие друзья. Олаф Шольц, канцлер Германии, который делает огромное количество жестких, нелицеприятных, обвиняющих заявлений в адрес России. А что он на самом деле делает? Давайте попробуем от слов германского канцлера перейти к делам германского канцлера и посмотреть, что же на самом деле хочет Германия, потому что именно дела нам это и покажут. Ну, во-первых, «Северный поток-2». Готовый, подключенный, осталось только повернуть вентиль. Но никто его не поворачивает. Виноват ли в этом Олаф Шольц? Да нет, конечно. «Северный поток-2» был заморожен еще Ангелой Меркель. Причем заморожен до начала российской военной операции. Но сейчас они всю эту информацию смешивают в кучу и уже свои старые действия пытаются объяснить какими-то более поздними действиями России. Итак, энергия, дешевый, недорогой, просто транспортируемый российский газ – подключен к немецкой экономике. Но руководство Германии не поворачивает вентиль для того, чтобы весь этот необходимый германской промышленности ресурс спокойно поступил. Почему? Потому что на германское руководство оказывается давление. Мы видим, что поменялись партии в руководстве Германии, но отношение к «Северному потоку-2» не изменилось. Зададим себе вопрос. Это точно, что руководитель Германии от христианских демократов Ангела Меркель? Это точно, что руководитель Германии от социал-демократов Олаф Шольц не понимают необходимости получения немцами газа из России? Ну, конечно, понимают. Знаете, очень часто западные государства, в основном США, меняют свою политику под видом изменения персоналей, которые возглавляют Вашингтон. Ну, например, при Бараке Обаме Соединенные Штаты Америки заключают так называемую иранскую ядерную сделку. Иран гарантирует, что он не будет получать атомное оружие, и за это снимаются санкции. Подписываются документы, западные компании начинают приходить в Иран. В этот момент в Белом доме меняется персоналия, приходит Дональд Трамп, который говорит: «Слушайте, а мне все равно, какое там было заключено соглашение, я введу санкции против всех, кто работает с Ираном». И начинает так и делать. Получается, что вроде все понимают, что их кинули, но претензии предъявить некому, потому что через некоторое время и Дональда Трампа тоже сменяет Байден, который говорит: слушайте, а хорошая была вот эта ядерная сделка. В итоге Иран не понимает, что ему делать, то ли продолжать ядерное исследование и получение бомбы, то ли не получать. Но если он продолжает это, вроде как он нарушает сделку, которую сами уже нарушили американцы. В итоге получается подвешенная ситуация, которая выгодна американцам и невыгодна Ирану. Ну, а проблемы французов, англичан и других иностранных компаний, конечно, американцев никак не волнуют. Вот теперь с этим пониманием возвращаемся к трубе, к «Северному потоку-2». Если газ пойдет в Германию, собственно говоря, вот все эти удивительные для тех, кто помнил, знал или, там, может быть, даже местами любил Западную Европу образца последних нескольких десятилетий, ролики, где им предлагают не мыться, иногда меньше есть, греться свечами и так далее и тому подобное, вот эти удивительные ролики должны исчезнуть. Потому что российский газ дешевле, чем газ, который получит Германия из других источников. Более того, с Россией всегда была возможность как-то договориться. Но мы с вами помним, что еще осенью немцы удивительным образом тормозили «Северный поток-2» и не увеличивали объем газа, который можно было бы прокачать, в том числе через газотранспортную систему Украины. Почему немцы так себя ведут? Потому что на них оказывается внешнее давление. Это давление вместе с увеличением цен на газ неизбежно должно привести к деиндустриализации Европы. И это понимают германские политики. Как они собираются эту проблему решать? Если источником проблемы является давление внешней силы, то и решение проблемы именно в обращении к этой силе и к определенным договоренностям именно с ней. Осталось выяснить, что это за сила. Давайте не будем сразу назначать Вашингтон, что называется, виновным. Пойдем от истории. Германия в 1945 году была оккупирована державами-победительницами. С одной стороны, это Советский Союз, с другой стороны, США, Великобритания и Франция, которые благодаря Сталину нарезали свою зону оккупации Германии. Советский Союз из-за предательства Ельцина, а потом и Горбачева, не получив никаких гарантий, сдал свою часть германской территории, она тогда называлась Германская Демократическая Республика, под управление Запада. Произошел процесс объединения Германии, причем прошел без каких-либо референдумов. Так вот получилось. Германия американская съела Германию советскую. И Федеративная Республика Германии не давала никаких гарантий ни своего нейтрального статуса, ни выплатила никаких, ну, фактически никаких сумм, которые бы даже минимально обустроили выведенные из Германии советские войска. Таким образом, победители немцев русские самоустранились от будущего Германии и полностью передали Германию в управление англосаксам. Ну, среди трех держав США, Великобритании и Франции понятно, что солирующая, лидирующая, желающая сохранять свою монополию – это американцы. Таким образом, политикой Германии управляют американцы и британцы, чьи военные базы, чьи солдаты до сих пор находятся на территории Германии. Мы своих вывели. Они своих оставили. Поэтому, если немецкие политики хотят получить благословение на перевооружение, на усиление, на сохранение промышленности, они должны апеллировать к Вашингтону. Теперь давайте посмотрим, что же говорят и что же делают те самые немецкие политики. Осуждая Россию за специальную военную операцию, немецкие политики делают громкие заявления о том, что они будут помогать Украине. Ну, принимают беженцев, размещают их там, где могут, и обязательно будут поставлять вооружение для украинской армии. Говорят, но не поставляют. Реальные поставки прошли – это панцерфаусты, что, конечно, делает такой неприятный отсыл к Второй мировой войне, каски, бронежилеты и кровь. Никакого тяжелого вооружения, в котором сегодня действительно нуждается украинская армия, этих поставок нет. При этом поставки идут, что называется, по такому сложно организованному кругу. Делается это следующим образом. Если поставить свои тяжелые вооружения, ну, например, свои немецкие танки или танки какие-то других стран, но не советского производства, то через некоторое время мы увидим, так сказать, красивые картинки, как какой-нибудь леопард догорает на улицах какого-нибудь украинского города. Согласитесь, очень плохая реклама для западного вооружения. Поэтому и принято решение в большей степени из-за этого поставлять старую советскую технику и не давать даже старую западную технику. Вот несколько схем снабжения со стороны Германии, Украины, которые вообще до сих пор не заработали. Первое. В Испании есть танки «Леопард-2». Испания говорит, слушайте, а давайте мы поставим эти танки Украине, а вы потом в Германии произведете новые танки, нам их дадите. Но для того, чтобы осуществить эту сделку, нужно разрешение Германии на такую поставку. Что делает Германия? Не дает такого разрешения. Как говорится, зайдите в четверг, надо посоветоваться с товарищами. Ой, извините, обеденный перерыв. Идет месяц за месяцем, поставок нет. Вторая схема, еще более хитрая, мы с вами ее обсуждали, давайте вспомним. Греция передает, должна передать Украине старые БМП-1 еще из запасов армии ГДР. Взамен она должна получить старые бронетранспортеры «Мардер» немецкого производства, которые есть на вооружении армии ФРГ. А армия ФРГ должна произвести самой себе любимой новые БМП «Мардер-2». В итоге Греция говорит, я готова отдать, как только получу немецкие бронетранспортеры. Германия старые бронетранспортеры не передает. Ничего не происходит. Вот в том, что Украина наблюдает чистый саботаж со стороны немцев, в этом одна из причин такого хамского поведения украинской дипломатии. Терять этим украинским дипломатам уже нечего. Они прекрасно понимают, что если поставки тяжелого вооружения забуксуют, то через какое-то количество месяцев, очень быстрое, никакого посла Украины в ФРГ может вообще не быть как должности. А может быть, у этого конкретного посла не будет работы. И поэтому он обзывает канцлера Олафа Шольца вместо того, чтобы уважительно просить, а не требовать помощи у руководителя германского государства. Есть и другие схемы, которые Германия озвучивала как способ поставки вооружения Украине, до сих пор они не сработали. И вот, наконец, поступает информация, что 22 июня первые немецкие поставки все-таки дойдут до Украины. Ну, во-первых, обращает на себя внимание дата. Согласитесь, очень странный сигнал идет с точки зрения Германии, но мы сейчас его обсудим. Это первое. Второе. Эти поставки очень незначительны и будут растянуты по времени. Ну, примерно выглядит так. За пару месяцев или за три месяца Германия может, ну, она только говорит об этом, поставить на Украину столько, сколько Украина потеряет за пару дней. Таким образом, эти поставки не только не компенсируют те потери, которые несет ВСУ, но, по сути, только немножечко могут замедлить продвижение российской армии. Следующий вопрос, который задаем себе, почему же Германия себя так ведет? Разве она не заинтересована в том, чтобы ВСУ как можно дольше сопротивлялась, ослабляла Россию? Нет, Германия в этом не заинтересована. Потому что, как мы уже с вами разобрались, восстановление военной мощи Германии лежит через обращение к англосаксам. Германия так и делает. Именно поэтому 22 июня первые поставки германского вооружения, может быть, приедут на Украину. Это сигнал англосаксам. Германия готова предложить себя в качестве антироссийского военного инструмента. Отсюда и отсыл к 22 июня. Внимательно смотрите на даты. В дипломатии, в большой политике это всегда важный сигнал. Ну, приведу один исторический пример. Принятие Федеративной Республики Германии в НАТО состоялось в 1955 году. Знаете, в какой день? 9 мая. Ну, мы с вами взрослые люди, мы понимаем, что этот день был выбран не случайно. Таким образом, американцы, англичане, которые принимали в свою военную структуру немцев, подавали сигнал Советскому Союзу. Ну, в некотором смысле пытались щелкнуть Советский Союз по носу. Получилось плохо, но в истории эта дата зафиксировалась. Немцы обращаются в Вашингтон с следующим посланием. Мы готовы стать вашим антирусским, антироссийским инструментом, в том числе в военной сфере. Но для этого мы должны перевооружиться. Именно поэтому Олаф Шольц говорит, что в течение нескольких лет Германия получит армию, самую сильную в Европе, вооруженную обычным вооружением. То есть он не говорит о вооружении ядерном, для того, чтобы американцы могли сохранять контроль. Это первое, что мы с вами слышим. Второе. Германия говорит, что не нужно делать деиндустриализацию, потому что если программа деиндустриализации Европы стартует из-за высоких цен на газ, из-за высоких цен на энергоносители, в первую очередь пострадает именно немецкая промышленность. Ну и вообще, если Германия станет и хочет, и будет вооруженной рукой, в кавычках, свободного мира, то производить вооружение удобнее в Германии. Конечно, поставки американского вооружения – это важно и удобно для НАТО, но мы хотим сами производить вооружение, говорят немцы. И поэтому вот эта программа перевооружения через поставки своих же старых бронетранспортеров в Испанию, в Грецию, себе любимым в Германию, взамен на какие-то поставки, которые пойдут на Украину. И самое важное, до тех пор, пока Украина держится, в Вашингтоне, в Лондоне есть вероятность принятия решения, что Германия в качестве такого инструмента не нужна. Все-таки немцев на Западе побаиваются. Ибо два раза в истории, и Второй рейх, и Третий рейх создавались англосаксами как инструменты борьбы с Россией и Советским Союзом. И каждый раз, это, в общем, больно проходила эта операция. Немцы каждый раз выходили из-под контроля, их приходилось возвращать, проводить операцию по демилитаризации. По сути, ведь Первая мировая война – это операция по демилитаризации кайзеровской Германии. А Вторая мировая война – это операция по денацификации уже Германии гитлеровской. Таким образом, Берлин оказывается кровно заинтересован в том, чтобы несостоятельность Украины, чтобы крах нынешнего режима и военное поражение стали очевидными для тех, кто определяет мировую политику. И поэтому посыл Германии выглядит так. Мы можем встать вместо Украины вашим антироссийским инструментом. А следовательно, Берлин заинтересован в поражении ВСУ. Вот такая вот сложная ситуация. Ну и в конце нашего общения просто хочу сказать, что Германия делает то, что она делает сегодня, саботирует военные поставки и, говоря громкие слова в адрес России, не осуществляет таких громких действий не потому, что Олаф Шольц, тайный русофил, или Ангела Меркель хорошо разговаривала и разговаривает по-русски. Нет. Все это делается не с точки зрения интересов России. Это делается с точки зрения интересов Германии. И задача нашего руководства – использовать имеющиеся противоречия для того, чтобы ослабить сопротивление украинской армии, как можно скорее закончить братоубийственный военный конфликт, усилиться экономическим потенциалом Украины, а потом уже начать игру за снятие напряженности между Германией и Россией. В истории и Сталин, и Николай II пытались избежать столкновения с Германией. Не получилось ни у того, ни у другого. Но это не только говорит о ошибках политического руководства в России, это еще говорит и в гораздо большей степени об ошибках политического руководства Германии. Так что после окончание специальной военной операции, крушение нынешнего киевского режима, начнется совершенно иная геополитическая игра. До свидания.